серые люди земли. Что это за люди? Сейчас попробуем выяснить. Темные эпохи – это самая многочисленная категория людей. Серые люди – это еще теплые люди. Мы все знаем, что есть люди, которых называют серыми или тепленькими. Мудрец сказал, великий мудрец, если ты теплый, а не горячий, не холодный, то выброшен будешь из эволюции жизни Вселенной. Так вот, тепленькие или серые – это те бесплодные смоковницы, на которых только листья, и которые не дадут плода воде, как сказано о них. Теплый, оказывается, это бесполезный для эволюции человек. Почему бесполезный? Потому что нет у него внутреннего сердечного огня. Он еще живет, он ходит, ест, пьет, бегает даже. Но это лишь видимость жизни. В таком человеке сохраняется лишь остаток тепла от огня жизни. А самого огня жизни уже нет. За всю жизнь теплый не только не накопил так называемого масла для светильника, но и растратил даже то малое, что было у него когда-то. И вот такая воплотившаяся личность – это пустоцвет. Она как пустая страница, выдергивается из книги жизни человека. Она извергается, сказано, из человечества и уничтожается за своей полной непригодностью для дальнейшего развития. Теплые или тепленькие – это равнодушные люди. В темной эпохе – это самая многочисленная категория. Вот от них говорят и все беды у нас, потому что их много. Много, очень много равнодушных. А кто такой равнодушный? Это тот, кто не выявил в себе потенциала ни положительных, ни отрицательных качеств. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. В каждом из этих полярных качеств присутствует воля, конечно. Какая? Добрая или злая воля. А вот у теплых, как выяснили, своей воли почему-то нет. Вот у тех же холодных, то есть у злых, у откровенно темных, у тех все-таки есть какое-то будущее. Правда, не радужное будущее, потому что за зло всегда и везде приходится платить в космосе страданиями. Никогда ни одно зло никогда никому не было прощено. Но холодным, то есть злым, все же предоставляется возможность осознать губительность зла и напрячь свою волю к добру. Попытаться преобразовать негативную энергию в положительную. Главное здесь в чем? А в том, что у злого, у темного, все-таки энергия есть. Ее источник не истощен. А космический закон справедливости, как следует выпоров злого, заставит его все-таки одуматься. А вот теплого пороть не за что. У него источник энергии погас, он вроде бы добра никому не делает, и зла тоже. Но почему кто-то становится горячим, а кто-то холодным? Вот на уровне воплощения в мире плотной материи наш разум двойственный, как и все вокруг. Все вокруг двойственное. И плюс, и минус, и добро, и зло, и свет, и тьма, и любовь, и ненависть, и так далее, и так далее. Так вот, наш разум такой же двойственный, как все вокруг. А воля человека, оказывается, всегда у нас свободна в выборе. Выбирай плюс, выбирай минус, выбирай добро, выбирай зло. Поэтому людей привлекает не только положительный полюс жизни, но и отрицательный полюс. Такое раздвоение, в общем-то, это процесс естественный. И он следствие несовершенства человека. Потому что человек не знает, что толком выбирать. Причиной же является невежество несовершенного нашего ума. И чем невежество глубже, тем в более низких сферах обитает сознание такого человека. И чем он холоднее, тем в более низких сферах обитает его сознание. Для того, чтобы люди меньше страдали, они обязаны сознательно дать своей воле правильное, созидательное направление. Именно воля заставляет человека действовать по-доброму или по-злому. Отрицательные качества человека – это не достижения какие-то. Но все же любое действие – это лучше, чем бездействие. Бездействие даже в виде мягкого, лояльного невмешательства – это худшее из всех видов поведения человека. Надо помнить, что без воли нет человека, а есть только человекообразные формы. Но в то же время злую волю культивировать тоже очень опасно. На своем полюсе холод, то есть зло, это чудовищная разрушительная сила. И все же даже это лучше, чем теплое ничто. А лучше потому, что холодный полюс – это все-таки один из двух полюсов единой космической жизни. А она не может быть однополюсной. Без холодного полюса нет горячего. И наоборот, как не бывает у магнита северного полюса без южного полюса. Но это вовсе не означает, что во Вселенной везде, как обязательный противоположный полюс, есть сознательно творимое зло. Совсем не обязательно иметь везде так называемого дьявола или сатану. Вот у нас на планете такое случилось. Это редкое явление. Мы, земляне, знаем это самое зло, сознательное зло, страшным и многоликим. Мы знаем это зло. Мы же сами его производим и испытываем на самих себя. Чего же нам его не знать-то? Как и все пары противоположений жизни, добро и зло – понятие относительное. Это легко может доказать каждый из нас, даже на примерах из собственного опыта. Для одного – добро, а для другого – это может быть зло. И наоборот. Кроме того, в жизни мы видим, как добро может рождать зло, а зло, обрушивающееся на человека, может сделать его сильнее и мудрее. Следовательно, это зло для него окажется добром. Нам также известно, что добро может превращаться во зло, и наоборот, зло в добро. Разве любовь не может превратиться в ненависть? А разве иногда из ненависти не вырастает любовь? В повседневной жизни мы обнаруживаем, что двухполюсность есть у каждого чувства, у каждого поступка, в каждой черте характера и в каждом явлении жизни. Кто-то, может быть, вздохнет, как было бы хорошо, если бы существовали только положительные полюса. На это мечтание у жизни будет ответ простой. Жизнь предложит нам хотя бы один месяц есть 3 раза в день только одно сладкое. И пить только одно сладкое все 3 месяца, каждый день. И больше ничего. Можно проделать каждому такой опыт. Уже в конце первой недели, а может быть и раньше, человека начнет тошнить при виде одного сладкого. И тогда придется мечтать о чем-то кисленьком, солененьком, горьком, может быть, даже остром. Очень плохо, когда жизнь сплошь безрадостна. Забота о куске хлеба поглощает все время и силы земного человека. Но и воду ли благополучия никогда не бывает просветления. Сыто брюхо не стремится к духу, сказано. Без двухполюсности ни разум, ни воображение, ни воля не развивались бы. Двуполюсность жизни предлагает нам выбор всегда. Что больше нравится? Вот это и выбирает наша воля. А в выборе нашей воли всегда свободно. Если больше притягивает положительное человека, созидательное, светлое, то тогда благотворное движение разума и решение сознания у нас ускоряется. А если человека притягивает отрицательное, разрушительное, темное, то, конечно же, это плохо. Это задерживает ход эволюции. А что такое эволюция? Это раскрытие в человеке, в каждом человеке, духовных качеств. Но материальные качества мы все усердно с вами нарабатывали и наработали, так что планету поставили на грани уничтожения. А вот с духовностью у нас очень плохо. Но человек не безнадежен, если он еще не живой мертвец, конечно. Получая обратные удары закона космической справедливости, человек, творящий зло, будет обязательно наказан, будет обязательно страдать. Но затем в результате перенесенных страданий он, наверное, начнет умнеть все-таки. Это значит, что он станет осознавать губительность собственного зла. Есть надежда, что таким образом он начнет преобразовывать свои отрицательные энергии в положительное, увеличить в своем характере потенциал положительного, то есть горячего полюса, за счет преобразования энергии отрицательного. Это по силам каждому волевому человеку. Сильная воля – это самое божественное, что есть в человеке, потому что она дана самим Творцом. Так вот, сильная воля – это могучий алхимик, Она всегда может превратить отрицательные качества в человеке в столь же сильное положительное. И тогда, кто был холоден, станет, как говорят, разогреваться. То есть воля понесет человека на положительный полюс, к добру. Конечно, цепь сотворенных причин и следствий уничтожить никогда и никому не дано. Но почему бы не заменить звенья кармической цепи, скажем, благородным металлом? Этот процесс духовного самопреображения называют трансмутацией элементов, которые входят в цепь причинности. Конечно, преобразование отрицательных качеств нашей души в положительное – это процесс тяжелый. Чаще всего он очень длительный. За одну жизнь далеко не каждому человеку злому удается справиться с этой работой. Порой требуются десятки и сотни воплощений на этой планете в разных местах от разных родителей. Но если осознание зла произошло, и намерение стать лучше оказалось твердым у человека, то свет в холодной, то есть в злой личности, постепенно будет удерживаться все больше и больше. И вот однажды наступит торжество первой победы. Отчаяние сменится надеждой. А когда на смену ненависти придет первый проблеск любви к тому, которого в стольких жизнях человек ненавидел, и когда выбравшийся из глубины развращенности твердо встанет человек на чистый благородный путь, вот тогда процесс преображения человека станет необратимым. А человек – существо вечное и бессмертное. Сказано о человеке, что он вечный космический странник. Сегодня живем на этой планете, закончим, будем жить на другой и так далее. Но если нет у человека холодного полюса, нет горячего, то есть он не добрый, не злой, не горячий и не холодный, то что тогда ему преобразовывать? Ему не над чем работать. Теплый не имеет своей пары противоположения, а потому такое состояние не вписывается в двуединую жизнь на этой земле. И если вот такая ошибка природы, хотя природа ни при чем, заявляет о себе в человеческом царстве, то как не имеющая будущего по причине полнейшего бесплодия, такая ошибка природы как бы извлекается из цепи космической эволюции духа и выбрасывается вон. Это сказано эволюционный отброс, космический мусор. В чем уникальность зла на нашей планете? Ведь не только на нашей Земле, но и на высших планетах, в их материальных сферах, везде во Вселенной есть пары противоположений. И совершенство есть не только на нашей Земле, оно везде. И везде оно символизирует принцип противоположной гармонии и может причинять страдания те или другие. Но такие страдания будут вызваны бессознательным или несознательным злом, а есть зло и сознательное. Все мы с вами знаем о муках творчества, у творческого человека. Вот эти страдания вызваны не каким-то осознанным злом, а несовершенством мастера и материи, с которой мастер работает. Это каждый из нас работает с материей постоянно, каждый день. Там, скажем, суп готовит, на работу идет, там работает и так далее, и так далее. Вот скульптор, например, лепит из глины шедевр, или из мрамора делает, скажем, скульптуру. И вот эта глина или мрамор по причине своей грубости, грубой материальности, не слушается мастера. Не сразу ему удается что-то сделать. Она не хочет превращаться в то, что невидимо и неосязаемо живет в его воображении, в его сознании. Мастер, естественно, в какой-то степени страдает от того, что материя не слушается. Он переделывает свое творение. В процессе работы мастер может быть невыносим для окружающих, для близких. Он может быть повышенно возбудим. Он может стать затворником на какое-то время. Может потерять от своего творчества сон, скажем, аппетит. Но разве скульптору придет в голову назвать вот это все носителем зла? Назвать, скажем, мрамор или глину носителем зла? Нет ведь, да? Нет. Любое несовершенство, скажем, и вне нас, и прежде всего внутри нас, всегда приносит то или иное страдание. Люди творческие, все личности утонченные, духовно преображенные, ощущают особенно остро излучение любого несовершенства. Но так как предела совершенствования нет во Вселенной, то другой полюс, а это несовершенство, будет существовать всегда и везде. То, что для нас сегодня с вами совершенное, считается эталоном красоты и гармонии, на завтра может совсем таким не оказаться. Так вот, на очень высоких планетах даже наши самые замечательные достижения в конце эволюции на нашей планете, на высоких планетах, будут восприниматься как нечто чрезвычайно примитивное, а наши с вами утонченные тела в будущем будут восприниматься на высших планетах как нечто уродливое. То есть понятие о красоте и гармонии везде носит относительный характер. Отсюда, конечно, вывод. То, что для нас сегодня добро и кажется нам очень хорошим, полезным, завтра может оказаться не таким уж и добром. Может быть, даже совсем и не полезным. Может быть, даже очень вредным. Например, взять пример с той же модой. Может быть, и не лучший пример, зато наглядный. Вчера были модными грубые, тяжелые женские туфли на высокой платформе или на каком-то широком высоком каблуке. Такую любовь мужчина называли копытами. А потом писк моды. Совсем все противоположное. Легкие узконосые туфли на невероятно тонком высоком каблуке, на гвоздике. Прежняя обувь при этом начинает восприниматься как нечто совершенно уродливое. Вот, скажем, взять в Индии. Даже сейчас любая мужская западноевропейская обувь для истинного индийского брамина совершенно неприемлема. Разве что легкие тапочки из тонкой кожи он еще эти может взять. Планета Земля – это такая планета, вот, скажем, взять даже нашу Солнечную систему, где зло проявляется осознанно. Зло здесь творится сознательно. Оно проявляется именно сознательно через человека, которому дана искра разума, которому дана возможность самоосознания. И в этом смысле планета Земля, явление в нашем космосе, очень уникальное. То, что на нашей планете является олицетворением человеческого зла, который мы называем с вами темные силы, темные воинства, дьявол, сатана, сатанисты, там, черная ложа и так далее, то на высших планетах вот этого явления совершенно неизвестно. Там этого нет. Так нам говорят космические учителя нашей Солнечной системы. В сокровенном учении древних мудрецов так и сказано, что земное темное воинство – явление местного характера. Такового на других планетах нет. На других планетах неизвестна вся наша дьявольщина в облике злотворящих людей, порождающих такие неизвестные в других мирах чувства, как гордыня, самость, стяжательство, ненависть, зависть, злоба, ложь, непримиримость, ревность, желание мучить не только бессознательных животных, но и пожирать их, но при этом не просто мучить и убивать себе подобных, а еще изысканно все это делать. Вот недаром говорят о людях, он говорит, хуже зверя. А чего это он хуже зверя? Оказывается, когда мы с вами на Луне проходили эволюцию, мы там животную эволюцию проходили. Это наша мать, мать нашей планеты. Когда-нибудь все это в школах будут изучать. Сейчас еще там пыжиться, топыриться не хотят. Так вот, на Луне мы с вами проходили животную эволюцию. И вот животное царство Луны, оно ниже по развитию, чем животное царство нашей планеты сейчас, вот животные, которые бегают по планете. Ниже, обратите внимание. А мы с вами оттуда пришли. Так вот, когда говорят о человеке, что он хуже зверя, он хуже нашего земного зверя. Мы оттуда приволокли вот эту звериность, так сказать, жуткого порядка с собой сюда. Только так вы можете объяснить это явление. На высших планетах нет того, что мы, люди Земли, называем злом. Но зато везде есть сопротивление среды, сопротивление окружающего хаоса, сопротивление, так сказать, этого строительного материала. Вот это сопротивление среды даже на высших планетах вызывает такое явление, которое называется борьбой, битвой. Цель которой – научить человека и даже сверхчеловека преодолевать это сопротивление. Бесформенная глыба глины, мрамора сопротивляется, когда из нее человеческой мысли, воображение хочет сделать то, что человек желает. Сама же материя сотворить что-то красивое из себя не может пока. Глина в физическом состоянии или камень никак не хотят под воздействием лишь одного взгляда человека изменяться. Физический материал не может под воздействием нашей мысли, нашего воображения, страстного желания стать прекрасной, например, скульптурой Венеры. Скульптуру для преодоления сопротивления физического материала необходимы еще руки, ноги, какие-то инструменты. То есть нужны физические усилия. Почему? Да потому что слишком грубая материя нашей Земли, Земли нашего четвертого круга. Конечно, глина и камень мучают как бы мастера, но ведь никому и в голову не придет принимать какие-то меры для защиты от того же камня, скажем, или от той же глины. Никому не придет в голову назвать такое сопротивление материала опасностью для человека и тормозом его развития. На более высоких планетах сопротивление окружающей материи, конечно, нельзя сравнить с сопротивлением нашей земной физической природы. На высших планетах, говорят мудрецы Востока, материя настолько утончена и уже настолько одухотворена, что фактически становится как бы в дружбе с духом. Поэтому там нет такого яростного сопротивления материи, которое у нас здесь наблюдается. А раз нет сильного сопротивления, значит разумному существу там легче искать истину. Следовательно, ему виднее суть вещей, а потому несовершенное можно быстрее сделать более совершенным. Зло на Земле совершенно осознанно. И в этом не только его уникальность, но в этом еще и страшная опасность. Не только для населения Земли и для отдельного человека. Зло землян опасно для всей нашей Солнечной системы, куда входит наша планета. Опасно наше зло и для нашей галактики. Это общая болезнь, опасная болезнь для всех. Объединенная негативная темная энергия миллионов землян в конце Кали-юги, пятой подрасы, уже сделала ауру нашей планеты черной и опасной. Опасность эта излучается далеко в космическое пространство. А чуть дальше мы узнаем, что есть не только физическая инфекция, а ведь нравственные пороки, они более заразны, нежели физические. И если заразен для окружающих злобный, развращенный человек, то заразен для космоса и планета, излучающая злобу и развращенность. По вине человечества нашей планеты, Земля в конце подрасовой Кали-юги превратилась в тяжело больное, психически заразное космическое существо. Ее лечение и спасение уже не под силу самим землянам. В обезумевшем человечестве недостаточно светлых разумных сил. Необходима срочная помощь разумных сил космоса, разумных сил нашей Солнечной системы. Существует единый источник, из которого излучается двуединая жизнь. В этот же источник она и возвращается, проделав обозначенный для нее круг. Вот этот источник и есть неделимое целое. Цель жизни человека, в конце концов, накопив определенный опыт, уйти в этот таинственный вечный источник, откуда человек и пришел. Но уйти обратно, как говорят в разных религиях и философиях Востока, уйти обратно в мир блаженства, в мир, где нет двойственности, где нет ни мужского и женского, уйти вскоре после прихода в мир бытия, было бы непростительной ошибкой для человека. Это было бы фактически дезертирством. Жизнь в мире материи дана не для того, чтобы заглянуть в эту жизнь краем глаза и тут же обратно сбежать. Как это делает, например, ребенок, не умеющий плавать, первый раз входя в море. Окунется разок и тут же обратно на берег к маме. Жизнь дана для роста сознания и для совершенствования человеческой личности. А для этого мир бытия надо бы измерить до дна. Нужно отважно рассмотреть жизнь во всех ее проявлениях, во всей ее двойственности. Двойственность дана для развития синтетического ума, для его свободного сознательного выбора той из двух пар противоположений, которые ему ближе. Двойственность совершенно необходима для развития нашей воли. Давно сказано великим учителем, что кто не собирает добро, тот все, что имеет, расточает. Что означают эти слова? Эволюционная возможность стать совершенным предоставляется каждому человеку, абсолютно каждому. Изначально каждый по своей природе не добрый и не злой, но погружаясь в двойственный мир, человек познает добро и зло. В поисках изначальной гармонии человек мечется между двумя полюсами до тех пор, пока не поднимется над ними, не выйдет на золотую середину, дающую ему состояние равновесия, то есть состояние истинного счастья. Если личность не находит золотой середины, то она гибнет. В поисках гармонии и равновесия человеку надо не только сохранить Божью искру в себе, данную ему высшими духовными предками. Он должен научиться умножать огонь божественной искры. То есть смысл нашего существования – это выращивать себя, выращивать свое истинное бессмертное «Я». Это прекрасное лучезарное психическое существо надо выращивать, которое именует человеческой индивидуальностью. Есть личность временная и смертная, а есть у человека индивидуальность вечная и бессмертная. Вот эта живая искра пока что у нас довольно мала. Она как дитя в нас, но это дитя наш собственный Бог. Его не надо где-то искать, он всегда внутри у каждого. Это дивное психическое существо, как и положено Богу, обладает божественной мудростью и проводит через себя, разумеется, в соизмеримости со своим огнем, великую силу души мира. Ведь и малое пламя, даже самой обычной свечки, проводит через себя духовный огонь, вызванный из беспредельного пространства. И искра должна, в конце концов, в нас разгореться в пламя. Но ведь этого не достичь, если из жизни в жизнь расточать огонь своей души. На земле при господстве в человеке животного астрала, остатков животной жизни, растрачивать высшие энергии очень просто и легко. Но труднее трудного в мире физическом, а это самый низший из миров в нашей Солнечной системе, труднее всего научиться собирать сокровища Духа. Но что такое сокровище Духа, как не огонь всеначальной космической энергии, являющейся синтезом всех космических энергий? Именно к союзу с этим духовным огнем зовет земное человечество иерархия светлых сил Солнечной системы. Человек в своем высшем проявлении как раз и есть этот высший огонь, но только в высшем проявлении. Призывая собирать добро, великие учителя тем самым зовут нас к объединению в себе с высшим миром, к синтезу всех энергий в единую мощь и мудрость. Какое добро мы должны с вами собирать? Наверное, это же не грибы, не ягоды и не доллары. Сокровенная наука Востока говорит, собирать мы можем лишь свои самые возвышенные устремления, самые высокие альтруистические мысли, чувства и действия, которые дают нам возможность духовного восхождения. Вот это и есть добро. Некоторые могут спросить, а что же такое наши мысли, желания, чувства и поступки? А это энергии, которыми мы сами, не кто-нибудь другой, а мы сами, слагаем свою судьбу, которая у нас до мелочей проявится в следующих наших воплощениях, в следующих наших жизнях. И вот в этом воплощении, в этой жизни, каждый из нас – это продукт жизни самого человека в его прошлом. Это отражение его собственного прошлого. И он пожинает здесь то, что сам приобрел, сотворил в предыдущих жизнях. Любая энергия – это огонь. Что под огнем надо понимать? Поскольку энергий, тонких энергий, великое множество, то это как бы собирательное слово, собирательный термин. Под огнем понимается бесчисленное количество разных энергий. Это энергии разных чувств, энергии разных мыслей, высокие, низкие и так далее. Видимый или невидимый, горячий или холодный, но это везде огонь, это стихия огня. Но вы знаете уже, вот, что есть стихия земля, стихия воздух, стихия вода и стихия огонь. Вот мы в четвертом круге имеем дело с четырьмя стихиями. В пятом круге все мы, все вы сидящие тоже, будем иметь дело с пятой стихией. Что такое пятая стихия? Она сделает человека сверхчеловеком. Так вот, любая энергия – это тот или иной вид единого пространственного космического огня. Вот он является основой нашего сознания, этот огонь. Но только основы, а не самого сознания. Этот огонь или возносит человека, если он того хочет, или уничтожает его. Это все по его воле делается, по воле человека, не по воле огня. А негодным сухим деревом, сухой ветвью, плевелами, соломой человек становится тогда, когда высшее качество огня или высшее качество его энергии, жизненных энергий, питающие человеческую душу, вот это высшее качество, покидает человека. Это означает, что у него растрачена последняя искра духовной энергии,
И сознание его угасло. Нет, он еще живой. Он бегает здесь, ест, спит, пьет, размножается, рожает таких же пустых оболочек, как он сам. В Библии сказано, что это живой мертвец, раскрашенный гроб. Восточные мудрецы тоже так же говорят. Он еще будет воплощаться какое-то время, приходить сюда. Бездушный такой мертвец. И он натворит еще много зла тут. Собирает только огненные сокровища. Собирают огненные сокровища. А другие вот неприемлемы для вечной жизни, для космической эволюции. Есть люди, которые ищут в любой форме только личную выгоду. Выгоду только для себя. И вот когда человек все свои силы, все способности устремляет только во имя себе служения, то он тогда не собирает высший огонь. Он не готовится к вечной жизни. Он готовится к вечным мучениям. Наоборот, если человек при таком собирании достигает даже вершины власти на этой земле, то он духовный нищ. После земной жизни он может оказаться в самых низших слоях мрачного астрала, то есть низших слоев тонкого мира. И, как говорит великий учитель, можно приобрести даже весь мир, а душу свою потерять. В каком случае? Если служить только себе, любимому, дорогому, служить своей животной части. А человек состоит как раз из животной части, человеческой и сверхчеловеческой части. Это каждый из нас с вами состоит. Чудовищным расточителем психической энергии является именно наш астрал. Пережиток или рудимент, оставшийся в нас от жизни в животном царстве Луны. Почему так? Потому что собирать высшие огни, огни духа, можно только сознательно. Бессознательно их не соберешь. Надо знать и отдавать себе отчет в том, что это такое, зачем эти энергии нам нужны, как их надо собирать. Что делать, чтобы не растрачивать это драгоценное сокровище благодати Святого Духа, как говорят в религиях? А ученые говорят, называют это психической энергией. Бессознательно можно только все растрачивать и расточать. Например, что-либо делать, не думая, бессознательно, инстинктивно, рефлекторно, это значит делая, не думая. В то же время быть человеком животным или животным человеком. Когда мы поступаем, не думая о том, к чему приведет наш поступок, или та или иная, не дай бог, дурная мысль, то значит нашу голову разворачивает наш животный астрал, пережиток животного прошлого, куда разворачивает? В далекое животноподобное прошлое. И многие ведь служат сейчас своей животной части в себе. Очень многие служат ей. Ни религии никакие не помогают, ничего. Отвадит человек от этого служения. Живя на земле, мы должны двигаться так, как мудро движется, например, змея. Ее голова над землей, взгляд устремлен вперед, но тело, ползущее по земле, извивается, иногда плавно повторяя изгибы встречающихся на пути препятствий. Так вот, в движении змеи мы можем заметить необходимость вмещения пар противоположений. Каких пар? Ну вот ее, например, высоко поднятая голова, неподвижна, а тело каждое мгновение меняет свое положение. Известно, что любые запреты – это очень плохо. Ну, когда запрещают что-то, да? Но и вседозволенность убийственна для человечества. Особенно для человечества, которое опустилось до предельно низкой отметки. Без суровых запретов, без жестокой узды, наш звериный астрал обязательно использует силы неразвитого рассудка для усиления безумия. Накопление огня, то есть психической энергии, невозможно человеку производить без овладения собственным мышлением. Потому что именно мысли человека как раз есть высшее проявление в нем всеначального космического огня или всеначальной космической энергии. Энергия мысли, то есть психическая энергия, пронизывает все сущее вокруг. Все вокруг создано мыслью. Все абсолютно. Космос, планеты, звезды, наша Земля и каждый из нас продукт мысли. Так вот, энергия мысли пронизывает все сущее. Но на Земле вот эта энергия осознает себя только в разумном человеке. А если разума нет в человеке, осознает она там себя? Нет, конечно. В камне, в растении, в животном психическая энергия носит бессознательный характер. Вот в человеке она должна наработать сознательность. Каждая мысль человека, каждое чувство, каждое желание способствует или накоплению, или растрате драгоценной психической энергии. А от нее как раз зависит иммунитет. Чем больше психической энергии в человеке, тем он устойчивее к разным болезням. А чем меньше, тем больше всяких болезней. Вот, кстати, СПИД. Это продукт того, что в человеке понижается количество психической энергии. От чего? Почему СПИДом болеют именно гомосексуалисты на первом месте стоят? Наркоманы, понимаете, и все, кто тщательно растрачивает психическую энергию. Скажем, на тот же собачий секс. Там, где тратится бездумно психическая энергия, там вам рак будет, там вам СПИД будет и все остальное. Все на самом деле очень просто. Чем больше растратил психической энергии, тем сильнее заболел. Без огня жизни вечный человек отвергается космической эволюции. Благо есть во всем, говорят нам космические учителя, старшие братья подрастающего земного человечества. Земное человечество находится на уровне подростка. Обратите внимание, уровень развития у нас какой? На уровне подростка, который между собой собачится, дерутся, понимаешь? Отнимает барахло друг у друга. Стряпает там какие-то доллары, какие-то евро, там рубли, понимаешь? Делит все время все между собой, понимаете, без конца. И обратите внимание, планету разодрали на, как огромное лоскутное одеяло на тысячи кусков. И после этого они думают, что же тут можно сделать хорошего. Все может быть, в общем-то, вокруг способствует накоплению психической силы, а значит, движению вперед. Как сказано, никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый мне учитель. Так сказано высшими силами. Так же каждый из нас может использовать все ситуации своей собственной жизни для накопления благодати Святого Духа, то есть или космической, или психической энергии. Вопрос только как? Учиться надо. Так вот, эту творческую силу надо извлечь даже из нужды, из разных переживаний, потрясений, искушений. Творческая сила жизни скрыта во всех жизненных заботах, проблемах, достижениях, поражениях, приятностях, неприятностях. Ее можно найти везде. В столкновении с врагами, в конфликтах с близкими. Если мы считаем, что накоплению в нас этой жизненной творческой силы мешает наша семья, то это глубокое заблуждение. Надо постараться сделать так, чтобы она не мешала, а помогала этому накоплению. То есть семью надо использовать для накопления высокого качества психической энергии. Для этого надо все хорошо и честно проанализировать, запастись терпением, постепенно начать в семье ненавязчивую просветительную работу, помня о том, что каждый человек – существо вечное и бессмертное. Если кого-то возненавидел, кого-то не взлюбил, кем-то недоволен, в следующей жизни будешь за ним носить горшки и пеленки и вылизывать все непотребные места у него. Карма заставит это сделать. Поэтому вместо того, чтобы друг с другом собачиться, надо, наоборот, учиться любить друг друга. Тогда в следующей жизни придется встретиться с этими людьми уже по любви, а не по ненависти. При большом накоплении психической энергии можно также энергично трудиться в конце рабочего дня, как и в начале его, при большом накоплении психической энергии. Можно продуктивно работать не только 8 часов в течение, скажем, дня. Можно работать и 15, и больше. И не в виде какого-то аврала, не периодически, а систематически работать. Изо дня в день, из года в год, невзирая на возраст. При большом накоплении психической энергии усталости вообще у человека не бывает. Потому что происходит автоматическое рациональное перераспределение энергии между центрами сознания. Между энергоцентрами человека. Но вы слышали, энергоцентры, на Востоке их называют чакрами. Вот у каждого человека есть 7 основных нервных сплетений в физическом организме. 7. В тонком теле еще 7. В ментальном еще 7. Всего у человека 49 энергоцентров. Но мы с вами пользуемся вот сейчас вот 21 центром. Даже больше пока у нас, до других мы не доросли еще. Великие космические учителя с сожалением констатируют, что в нашей, отживающей уже, уходящей пятой коренной расе, дух руководит всего лишь единицами людей, то есть редкими людьми дух руководит. А что ж тогда остальными руководит? Подумайте каждый, ответьте себе на этот вопрос. Ментал, к сожалению, руководит меньшинством человечества. Что такое ментал? Ментал – это у нас с вами способность мышления, ментальное тело, развито только у очень немногих людей. То есть мысли руководят очень малым количеством людей. А что ж тогда ими руководит? А оказывается, страсти руководят, эмоции, всевозможные животные желания руководят земными людьми. Астральная природа, животная природа, верховодит подавляющим большинством людей старого мира. Или, как Библия говорит, ветхим миром или ветхими людьми. Мы с вами люди ветхие пока еще, доживаем лунную жизнь. Причем, чем ближе конец очередного цикла жизни, тем сильнее властвует в человечестве самая низшая часть. В конце 20 века, а у конец недавно был, да? Начался 21-й. Так вот, в конце 20 века власть астрала, то есть животного начала в человеке, стала настолько сильной, что привела к массовым безумствам, как в странах благополучных в экономическом смысле, так и в странах бедных. Но мы слышали с вами про так называемый разгул страстей. И что такое человеческие пороки, тоже, наверное, знаем, да? Так вот, великие мудрецы говорят, что это результат неправильного использования психической энергии, то есть той огненной стихии, которая бушует в человеке. Человек обязан направлять вот этот огонь вверх, на развитие высших центров сознания у себя. Низшие центры при этом автоматически преображаются. Но ведь большинство людей, уходящих в ветхого мира, не желают даже знать о сокровенных законах космической жизни. Тем более, человечество не желает прилагать усилия для сопротивления натиску низшей природы. В результате такого небрежения к своей собственной личности человек уходящей расы позволил, чтобы огненной психической энергии в нем завладела животная природа, которая устремляет психическую энергию только назад и вниз, то есть на развитие темных огней, на развитие страстей всевозможных. Но включите вечером телевизор, особенно в пятницу вечером, в субботу, в воскресенье. Какую там нам мерзость показывают? Чем напичканы, так сказать, эти каналы? Жестокостью, убийствами, кровью, трупы показывают, смакуют это все. Секс без любви собачий. За все эти мерзости придется шкурой собственной расплачиваться всем. Стоит только животному началу завладеть мышлением человека, то он эту бесценную энергию немедленно начинает транжирить налево и направо. На всякие мерзости, на пустяки, на вредные, недостойные человеку дела и мысли. А почему бы животному астралу, животному началу в человеке не тратить сокровища? Ведь он его не собирал. Не он ведь накапливает психическую энергию. Он у беспечного человека эту энергию, энергию жизни, просто безнаказанно ворует и пожирает. А человек, к сожалению, не интересуется этим. И животное начало в человеке прилагает все силы, чтобы это невежество в человеке никуда не исчезло, а чтобы оно углублялось. Надо всячески сделать так, чтобы человек к знаниям не стремился, а хотя бы убивал бы время, жрал, пил, понимаете, и наслаждался. И путь к знаниям надо ему закрыть всячески. И власти на это настроены все. И сам человек тоже, он уже приучен, тысячелетиями воплощения он приучен не стремиться к знаниям. Потому животное начало так яростно сопротивляется против сокровенных высоких знаний. А жизнь в природе, в космосе – это всегда борьба. Но многие не желают быть воинами. Хотя даже самый мирный земледелец – это ведь тоже воин. Он знает, например, что такое битва за урожай. Большинство людей до самого конца цикла предпочитает тяжкой битве за высшие энергии унизительный, опасный плен животным страстям и порокам. И вот такой плен хуже всякого рабства. Иной человек может быть закован в железные цепи, но в мыслях он будет совершенно свободен. С астральным пленом вот так вот не получится. В плен попадает именно сам мыслительный аппарат человека. И в результате человеком правит не разум, а звериный инстинкт. Вот что мы с вами видим сейчас по многочисленным каналам телевидения, скажем. При ментальной безответственности, при мысленной безответственности, расточение психической энергии становится чудовищным. Если сознание постоянно раздражать всевозможными средствами, которые имеются в распоряжении нашего земного человечества, а какие это средства? Это электронные средства массовой информации, в первую очередь. Это самое сатанинское явление у нас на планете. Вот эти так называемые СМИ, продажные насквозь. Они ведь вот в конце 20 века внедрили в сознание земного человечества. Что внедрили? Невиданное количество всякой мерзости до хатха-йоговских асан, пранаям, медитации, концентрации. И тогда в низших центрах дисгармонично неочищенного человека начинают возникать огненные пожары. А это опаснейшее явление. Вот вы слышали, последние годы, особенно 90-е годы, эпидемия туберкулеза началась. А почему? Да потому что если люди будут культивировать у себя эмоции звериные, а это как раз затрагивается вот этот четвертый центр, то, естественно, бактерии, они любят психическую энергию, а она у них тут перерабатывается в темной энергии, в энергии темных эмоций, они сюда и кидаются. Почему бы им не покушать ее? Для них здесь хорошее поле для размножения. Пневмонии, кашли, бронхиты, аллергии. Как раз вот в этом районе все это. Если допускать у себя культивирование вот этих вот темных эмоций, звериных эмоций, разных мерзких чувств и переживаний, то обязательно будете страдать сердцем, легкими и так далее, и так далее. Все, что связано вот с этим районом. Можно даже заживо сгореть. Сейчас пожары, когда вот такие огненные пожары случаются с людьми. Сгорает полностью человек, одежда даже не почернеет от этого сгорания. Одежда остается, а человека нет. Горстка пепла. Вот как можно накачивать у себя темные энергии. Что тело сгорает в течение минут нескольких, тогда как если на костре его сжигать насильно, он 6 часов будет гореть. Еще толком не сгорит. Так что вот огненные пожары – это опаснейшее явление. В обществе развития низших центров проявляется в виде повсеместного огрубения нравов, резким падением нравственности во всех слоях общества, диким разгулом страстей и валом преступности всевозможной. Одним словом, безумство животного начала в человеке становится массовым явлением у нас везде. Конец Кали-юги, так называют темный век на Востоке, особенно наглядно демонстрирует использование животным началом в человеке практически всех достижений научной, технической мысли человечества. Даже искусство используется животным началом, который под его влиянием быстро превращается не просто в какое-то лжеискусство, а нередко в откровенную пошлость и уродство. Посмотрите, до чего у нас измельчали эти так называемые, скажем, юмористы. От них пошлятину мы постоянно слышим. Скоро матершина уже будет. Да, вернее, особенно легко вот этому животному началу у нас приноровить к своим желаниям, капризам и порокам технические достижения человеческого ума. Сейчас вот в Америке, в Европе специально созданы приспособления виртуальные для киберсекса. Надеваешь такой шлемчик, кое-куда присоски ставишь, включаешь, понимаете, перед компьютером там определенную программу и получаешь себе, так сказать, сексуальное наслаждение до такого уровня, который никогда там ни с одной женщиной, ни с одним мужчиной не получишь. Но зато этот контакт, вот этот контакт, ведь получить можно сексуальное наслаждение только в контакте между мужским и женским началом. Но телевизор же вам это же не начало. А где второй? А второй находится в астрале, с которым, так сказать, человек будет получать наслаждение. И вот там с темной сущностью, вот такой, надевший на себя, так сказать, аппаратуру киберсекса, будет получать это удовольствие. А потом две таких скотины, когда этот уйдет в тонкий мир, будут расплачиваться за это жестокими страданиями. А какими? Изучайте. Есть литература соответствующая. Возьмем радио, значение которого трудно переоценить. Возьмем телевидение. Вот, например, радио. Неумолчная радиоболтовня в течение всего 20 века. Знаете, сколько наболтали уже? На всевозможных диапазонах превратило пространство нашей планеты в несмолкаемый, ни на мгновение несмолкаемый многоязычный базар. Замусорило его множеством пустых слов и диких ритмов. И стало одной из серьезных причин быстрого разрушения ноосферы нашей планеты, ее энергетики. А такой страсти животного начала, как стремление болтать без умолку, надо говорить, конечно, отдельно, это большая тема. Это поможет нам глубже понять известную мудрость, что если молчание золото, то слово должно быть серебро и желательно самой высокой пробы. Еще в 30-е годы, когда телевидения не было, пророки предсказывали о том, что появится у человечества телевидение, и с помощью телевидения будет налажен контакт с тонким миром планеты, с той, с так называемым загробным миром, как говорят невежды. Никакого загробного мира нет, а есть один из миров, из семи миров нашей планеты, это тонкий мир, откуда мы приходим перед рождением, находимся там, и потом куда уходим. Так вот, действительно, телевидение – это величайшее достижение науки и техники 20 века. Но черная иерархия во главе с комитетом 300 и бездуховное человечество сделали телевидение глобальным электронным средством разложения человеческого духа. Даже самые замечательные передачи и те загажены пошлой рекламой, например. Когда на многомиллионную телеаудиторию России и стран СНГ, ну это республики, да, после Советского Союза, на многомиллионную телеаудиторию молодой человек на вопрос, почему ему нравится именно вот эта жвачка, а не какая-то другая, это десятки миллионов в это время смотрят, может быть сотни, он отвечает, когда я ее жую, у меня душа танцует. Или, например, он говорит, жвачка – это вечный двигатель. Ну, челюстями все время двигает. И каждому нормальному человеку становится не по себе, конечно. А придурку вроде бы хорошо. На самом деле, так мыслить человек не может. Так может мыслить только жвачное животное. Так же только астрал, то есть животное начало в нас, может устраивать столичные, скажем, детские спортивные соревнования в честь Кока-Колы. Или открывать детские секс-шоу, как это делают уже в Москве. Вот какого маразма мы доходим. Для сознания подрастающего поколения подобное растление психической энергии просто убийственно. Великие учителя Солнечной системы говорят нам, что грубость последующей и уходящей расы превысила грубость даже средневековья. Подтверждение этого можно видеть на каждом шагу. Мы с вами живем в самые мрачные времена. Человечество на краю бездны. Бездна самоуничтожения. Но сейчас американцы пытаются Россию окружить базами. Зачем базы, когда вроде бы Буш дружит с Путиным, да? Ну зачем, казалось бы? Но силам зла же всегда надо с кем-то воевать и кого-то уничтожить. Они же не могут просто так сидеть. Зло в силу своей природы всегда теряет, то есть расточает. Энергия зла порождает хаос. А потому гармония и красота, которая является основой жизни, для зла недоступны. Если мы с вами видим, если что-то или кто-то ополчается на культуру, на источник красоты, вот это и есть зло. Теперь культура. Что такое культура? Ну, у нас много сейчас стали называть культурой, да? Вот вы напротив горосполкома едете, и там написано «Культура банных развлечений». Вы представляете, какой маразм? Какая же там может быть культура? Культура в переводе на русский язык – это культ духа, культ света. Ну, какой же свет может быть в туалете или в бане? Разве что только там лампочку включить, разве это свет? До чего это мы дожили с вами? На Земле только человек способен обратить нейтральную всеначальную энергию Вселенной в духовные достижения. Или в духовные достижения, или в животное удовольствие, в животную силу. Высшие силы нам постоянно сурово напоминают об ответственности человека за его собственное мышление. Именно безответственность в этом лишает нас всех человеческих прав и делает нас рабами. Вот возьмите, огромное количество преступников, если вы смотрите криминальные вот эти программы, обратите внимание, огромное количество преступников делает преступление, почему? Да потому что они мыслью своей пришли к тому, что надо сделать преступление. Ведь ниоткуда же появилось желание приступить, скажем там, законы жизни, да? Высшие силы твердят нам во все времена о том, что мы не должны быть только паразитами-потребителями энергии, материи и так далее. Не должны мы только брать энергию жизни у природы, чтобы использовать ее для тех или иных низменных мыслей, низменных дел. Нас силы света учат, что вообще никогда ничего нельзя брать, если нам нечем отдавать. Если мы со своей стороны не можем предложить взамен нечто соответствующее. Какое главное качество должен иметь человек, чтобы собирать высшие энергии, а не растрачивать их? На основании уже сказанного мы сами можем сделать тот же вывод, к которому нас приводит мудрость Востока, мудрецы Востока. С Востока все пришло, кстати, к нам. Прежде всего, конечно, необходимо не отвергать мысль о существовании психической энергии. Нельзя также и людей пугать космической энергией. Человек, открытый знанием, неважно, там, верующий он во что-то, неверующий, это не имеет никакого значения. Человек, открытый для знаний, должен усвоить, прежде всего, что все, что отторгается его сознанием, в данном случае речь идет о психической энергии, все, что отторгается его собственным сознанием, в сознании у него не остается и не задерживается никак. А раз в сознании этого нет, вот, например, человек не хочет знать или не может знать, или не желает знать, или не дают ему таких знаний, сам к этому не стремится. Знание о психической энергии. Правда, святой Серафим Саровский еще давно сказал, что цель, смысл жизни человека – это накопление благодати Святого Духа. Он своими словами назвал что? Психическую энергию, которую ученые сейчас называют эту благодать Святого Духа психической энергией. Они уже с ней имеют дело, ее изучают потихоньку. Они до такой степени доизучались, что изучая психическую энергию, они сейчас создают психотронное оружие. А нам лапшу вешают на уши, что никакой психической энергии нет. Запускает самолетик, там стоит генератор. И целый регион, огромная область или край, все начинают вести себя определенным образом, каким угодно тем, кто излучает, так сказать, вот эту из этого генератора энергию. Или все будут смеяться, или все будут с ума сходить. Вот вам психотронное оружие. Если наши будни в самом деле серые, то тогда идет растрата энергии. А если мы с вами каждый день работаем с радостью и стараемся делать сегодня свою работу лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, значит идет накопление психической энергии. Вот постоянно улучшающееся качество во всем – это основа жизни. Высшие силы постоянно подчеркивают, что самосовершенствование происходит именно в повседневном качественном труде. Качество труда должно постоянно повышаться у человека. И вот сознательный труд на общее благо – это лучший подарок, который человек может принести своему человечеству. Почему? Да потому что такой труд, как никакой другой, быстро расширяет сознание человека. При этом его собственное «я» сливается с «я» других людей. И другие люди становятся тем же, чем человек для себя, по слову. Помните, как сказал Христос? Возлюби ближнего, как самого себя, да? Все очень просто. Вот если бы так все возлюбили, на земле был бы рай. Тогда не было бы границ, не было бы разных зверюк человекообразных в теле, не было бы преступников и так далее, и так далее. Именно напряженный, ритмичный, качественный труд на благо человечества назван огненным действием, назван борьбой с хаосом, и высококачественный труд всеми мудрецами называется самой лучшей молитвой. Не сидеть неподвижно часами, скрестив, скажем, ноги в позе лотоса, сведя глаза на переносицу или на свой пупок, а действовать, действовать и действовать. Так говорят нам свыше. Так учат нас старшие братья человечества. Они говорят, ну действуйте же, ведь тогда только к вашей энергии можно будет приложить нашу высшую энергию. А если делать ничего не будете, то не к чему приложить высшую помощь. Ну, к бревну, так сказать, которое ничего не делает, что ему прилагать энергию? Любой качественный ритмичный труд, как бы скромен он ни был, любое действие направлено на созидание, на строительство, на объединение людей для благих дел, устремляет сознание людей кверху, то есть к собиранию, накоплению психической энергии. Но самый трудный повседневный труд – это борьба человека со своими собственными недостатками. Вот это и есть восхождение, это и есть спасение. Именно борьба со своими недостатками. Во всех религиях об этом говорится, но люди же не занимаются, как правило, этим. Избавление от недостатков – это и есть путь спасения, путь восхождения. Вот поэтому все спасители приходили когда-либо в течение многих миллионов лет, а их приходило очень много. Они всегда говорили, что человек познает самого себя – тогда найдешь путь спасения. А путь спасения – избавление от недостатков, и все. На этом мы с вами закончим.